В Москву были отправлены челобитчики с повинною к государю. Рафаил именем царским объявил всепрощение. Но стоило только утихнуть волнению, как лучшие люди взяли верх и начали управляться заводчиками. Сковали и посадили во всегородную избу старосту Гаврилу Демидова за то, что в мятеж из тюрьмы воров распустил, и шишеи в уезды рассылал дворян побивать. В Пскове всякий мятеж и гиль чинил, и, напившись пьян, из пушек стрелять приказывал. Схватили егорьевского попа Фирса, который, собравшись с шишами, разорял уезды. Воевода Львов велел было губным старостам хватать воров, выпущенных Демидовым. Воры разбежались, воевода велел сыскать поручиков. Поручиками оказались заводчики Гиля, Коза и Копыта с товарищами, которые начали кричать, что сыскивать воров не будут. И воевода, опасаясь нового мятежа, оставил поручиков в покое. Но лучшие люди не хотели оставить гилевщиков в покое. Они били челом на заводчиков мятежа, Прошку Козу и Ева Копыта, Никиту Сорокаума, Ивана Колобучкова. Перехватали их и отдали князю Львову, который велел посадить их в тюрьму. К тюрьме стал собираться народ, начались толки. «Государь нас простил во всем», а князь Львов сажает в тюрьму и чинит наказание, бьет кнутом. В том государь волен, а нам по-прежнему бить в тарарыку. Если государь изволит сам быть в Пскове, то мы ему все повинны головами своими. А если пришлет бояр с людьми ратными и велит нас вывесть, то мы жен своих и детей побьем, а сами на зелье... Орохе, помрем. Между тем подьячий Захар Осипов подал челобитную, в которой объявлял, что в мятежное время староста Гаврилка Демидов взял его, Захара, для письма в земскую избу, держал неволю и велел писать лист к литовскому королю о присылке на помощь 5000 ратных людей. Осипов объявил, что в думе об этой измене было всего 4 человека. Когда из Москвы возвратились челобитчики, отправленные к государю с повинную, то князь Львов созвал псковичей, объявил им государскую милость и говорил, чтобы они не стояли за гилевщиков, которые после крестного целования хотели опять завести воровской завод. Гаврила Демидов у соборной церкви бил стрельца за то, что тот обличал его воровство. Томилка Слепой приходил к стрельцу Игнашке Мухе и говорил, чтобы им завести мятеж. Лучшие люди отдали Демидова и Слепого. 21 ноября Демидов, Слепой, Коза, Копыта, Сорокоумов, Клобучков, Шапошников, Семяков были вывезены из Пскова в Новгород и там посажены в тюрьму в оковах. Когда их повезли, то многие псковичи собрались с женами и детьми и провожали их за город. Причем слышались слова: «В Пскове государь казнить их не велел, а велел сослать в Новгород. А если в Новгороде государь велит их казнить, то нам всем казненным и сосланным быть». 23 ноября земские старосты подали челобитную на дружинку Бородина, что заводит прежнее воровство, гиль и мятеж. Бородина схватили, били кнутом по торгам нещадно и отдали за пристава для отсылки в Москву. В это время пришел царский указ выслать в Москву половину псковских стрельцов на службу и подводы для них взять в Пскове. Чтоб толковать о подводах, собрались в земскую избу старосты, посадские люди, монастырские служки и ямщики. Бородин захотел воспользоваться этим и прислал женою в земскую избу возмутительное письмо, но обманулся в расчете. Земские старосты принесли это письмо в съезжую избу к воеводе. Касательно дальнейшей судьбы заводчиков, известна грамота государева к шведской королеве Христине, чтоб та прислала своих людей в Новгород для присутствия при казни мятежников, оскорбивших Нуменса. Но ответа на это предложение не было. Так рушились все попытки возобновить мятеж. В Москве государь созвал всех тех, которые были на соборе 26 июля, и объявил им: «Псковичи вины свои принесли, присягу дали, и мы их прощаем». Когда все успокоилось в Новгороде и Пскове, в 1651 году Никон приехал в Москву и успел снова приобрести могущественное влияние на молодого царя, ибо прежнее влияние было поколеблено отсутствием. Никон уговорил государя перенести в Успенский собор гроб патриарха Гермогена из Чудова монастыря, гроб патриарха Иова из Старицы и мощи Филиппа митрополита из Соловок. За мощами Филиппа отправился сам Никон в сопровождении боярина князя Ивана Никитича Хованского и Василия Утяева. Торжество это имело не одно религиозное значение. Филипп погиб вследствие столкновения власти светской с церковной. Он был низвергнут царем Иоанном за смелые увещания, умерщвлен опричником Малютою Скуратовым. Бог прославил мученика святостью, но светская власть не принесла еще торжественного покаяния в грехе своем, и этим покаянием не отказались от возможности повторить когда-либо подобный поступок относительно власти церковной. Никон, пользуясь религиозностью и мягкостью молодого царя, заставил светскую власть принести это торжественное покаяние. Он отыскал пример в преданиях византийских, как император Феодосии, посылая за мощами Иоанна Златоуста, писал молитвенную грамоту к оскорбленному его матерью святому, и Никон повез в Соловки грамоту царя Алексея к святому Филиппу: «Молю тебя и желаю пришествия твоего сюда, чтобы разрешить согрешение прадеда нашего, царя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно, завистью и несдержанием ярости. Хотя я и не повинен в досаждении твоем, однако гроб прадеда постоянно убеждает меня и в жалость приводит. Ибо вследствие того изгнания и до сего времени царствующий град лишается твоей святительской паствы. Потому преклоняю сан свой царский за прадеда моего, против тебя согрешившего, да оставишь ему согрешение его своим к нам пришествием, да упразднится поношение, которое лежит за нем за твое изгнание. Пусть все уверятся, что ты помирился с ним. Он раскаялся тогда в своем грехе, и за это покаяние, и по нашему прошению, приди к нам, святой владыка». Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал: «Всяко царство, раздельшееся на ся, не станет». И нет более теперь у нас прикословящего твоим глаголом. Благодать Божия теперь в твоей пастве изобилует. Нет уже более в твоей пастве никакого разделения. Все единомысленно молим тебя, даруй себя желающим тебя. Приди с миром во своясье, и свои тебя с миром примут. Везя с собой покаяние царя в том, что некогда царь не послушался увещаний архиерейских, Никон считал себя в полном праве требовать от сопровождавших его вельмож, чтобы они беспрекословно исполняли его распоряжения относительно дисциплины церковной. Послышались жалобы на неумеренность требований новгородского митрополита. Люди с характером, подобным Никонову, не очень способны к умеренности в чем бы то ни было. При том же крутой по природе Никон не имел возможности приобрести мягкость в обхождении посредством воспитания и требований общественных. Тогдашнее общество не требовало этой мягкости. Жалобы достигли двора царя. Но пусть сам царь расскажет нам о том, что происходило в Москве в 1652 году во время отсутствия Никона. Пусть расскажет нам о своих отношениях к вельможам, патриарху и особенно к самому Никону. Пусть этим простосердечным своим рассказом введет нас в тот век, в то общество. От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, великому солнцу сияющему, пресветлому богомольцу и преосвященному Никону, митрополиту новгородскому и великолудскому, от нас, земного царя, поклон. Радуйся, архиерей великий, во всяких добродетелях подвязающийся. Как тебя, великого святителя, Бог милует, а я грешный. Твоими молитвами дал Бог здоров. Не покручинься, Господа ради, что про савинское дело не писал к тебе, а писал и сыск послал келарю. Ей позабыл. А тут в один день прилучились все отпуски, а я устал. И ты меня, владыка святой, прости в том. Ей без хитрости не писал к тебе. Да пожаловать бы тебе, великому святителю, помолиться, чтоб Господь Бог умножил лет живота дочери моей, а к тебе она, святителю, крепко ласково. Да за жену мою помолиться, чтоб ради твоих молитв разнес Бог с ребеночком, уже время спеет, а какой грех станется и мне, ей, пропасть с кручины, Бога ради, молись за нее. Да будет тебе, великому святителю, ведомо, многолетие у нас поют вместо патриарха. Спаси, Господи, вселенских патриархов и митрополитов, и архиепископов наших, и все христиане. Господи, спаси! И ты отпиши к нам, великий святитель, так ли надобно петь, или иначе как-нибудь, и как у тебя святители поют. Любопытно видеть здесь, как царь просит прощения у Никона в том, что не писал ему про какое-то савинское дело. Клянется, что сделал это без хитрости. Значит, что о всех духовных делах царь считал своей обязанностью уведомлять новгородского митрополита. Другое письмо, более любопытное, начинается так. «Избранному и крепкостоятельному пастырю и наставнику душ и телес наших, милостивому, кроткому, благосердому, беззлобивому, наипаче же любовнику и наперснику Христову и рачителю словесных овец. О крепкий воин и страдалец Царя Небесного, и возлюбленный мой любимец и содружебник, святый владыка! Моли за меня грешного, да не покроет меня глубина грехов моих, твоих ради молитв святых. Надеясь на твое пренепорочное и беззлобивое и святое житие, пишу так светлосияющему в архиереях, как солнцу светящему по всей вселенной, так и тебе, сияющему по всему нашему государству благими нравами и делами добрыми, великому господину и богомольцу нашему, преосвященному и пресветлому митрополиту Никону Новгородскому и Великолудскому, особенно нашему другу душевному и телесному, спрашиваем о твоем святительском спасении, как тебя, света душевного нашего, Бог сохраняет. А про нас изволишь ведать, и мы, по милости Божьей, и по вашему святительскому благословению, как есть истинный царь христианский, нарицаюсь, а по своим злым мерзким делам недостоин и в обсы, не только в цари, да еще и грешен, а называюсь его же светов раб, от кого создан. И вашими святыми молитвами мы и с царицею, и с сестрами, и с дочерью, и со всем государством, дал Бог здорово. Да будь тебе, великому святителю, ведомо, за грех православного христианства, особенно же за мои окаянные грехи, Содетель и Творец и Бог наш изволил взять от здешнего прелестного и лицемерного света отца нашего и пастыря, великого господина Кир Иосифа, патриарха Московского и всея Руси. Изволил его вселить в недра Авраама и Исаака и Иакова, и тебе бы, отцу нашему, было ведомо. А мать наша, соборная апостольская церковь, вдовствует, слезно сетует по женихе своем. А как в нее войти и посмотреть? И она, мать наша, как есть пустынная голубица пребывает, не имеющая подружия, так и она, не имея жениха своего, печалится. И все переменилось не только в церквах, но и во всем государстве. Духовным делам рассуждений нет, и худо без пастыря детям жить. Как начали у меня великий четверок вместо херувимской первый стих «Вечери твоей тайне петь», и пропели первый стих, прибежал келарь Спасский и сказал мне: «Патриарха государь не стало». А в ту пору ударил царь колокол три раза, и на нас такой страх и ужас нашел, едва петь стали, и то со слезами, а в соборе у певчих и властей всех со страха и ужаса ноги подломились, потому что кто приставился? Да к таким дням великим кого мы, грешные, отбыли? Как овцы без пастуха не ведают, где деться, так и мы теперь, грешные, не ведаем, где главы преклонить, потому что прежнего отца и пастыря лишились, а нового нет. Отпевши обедню, пришел я к нему, Свету, а он, государь, уже приставился, лежит, как есть, жив, и борода расчесана, лежит, как есть, у живого, а сам немерно хорош. И, простясь с ним, и поцеловав в руку, пошел я к умовению ног. В пятницу вынесли его Света к расположению. Я вечером пошел один к расположению, и как пошел к дверям полуночным, а у него никакого сидельца нет. Кому велел быть игумном, те все разъехались, и я их велел смирять митрополиту. Да такой грех, владыка святый, кого жаловал покойный, те ради его смерти, лучший новинский игумен, тот первый поехал от него домой. А детей боярских я смирил, сколько Бог помощи дал. А над ним один священник говорит псалтырь, и тот говорит, во всю голову кричит, а двери все отворил. И я начал ему говорить: «Для чего ты не по подобию говоришь?» «Прости, государь», — отвечал он, — «страх нашел великий. В утробе у него святителя безмерно шумело, так меня и страх взял. Вдруг взнесло живот у него, государя, и лицо в ту же пору стало пухнуть. Меня и страх взял, думал, что ожил, для того я и двери отворил, хотел бежать. И на меня прости, владыка святой, от его речей страх такой нашел, едва с ног не свалился. А вот и при мне грыжа-то ходит очень прытко в животе, как есть у живого». И мне пришло помышление такое от врага: «Побеги ты вон, тотчас тебя вскоча удавит». И я, перекрестясь, взял за руку его, Света, и стал целовать, а в уме держу то слово: «От земли создан и в землю идет, чего бояться?» Да в ту же пору, как есть, треснуло у него в устах, и я досталь испужался, да постоялся. Так мне полегчало от страха, да тем себя и оживил, что за руку его с молитвою взял.